законов. Так вот, люди, которые на разных континентах в разные века добивались чего-то внутри себя, углублялись туда и находили некие сокровища в себе, проходили один и тот же похожий путь. Он, естественно, был индивидуальным, но то, что и как они делали, отличалось только вот какой-то исторической, культурной, национальной упаковкой. Например, работали всегда с одними и теми же частями организма, применяли одни и те же дыхательные практики, или там тело свое скручивали в какие-то позы, произносили какие-то звуки.
А? А где это в православии?
Да в православии называется исихазм. Но ты ведь спрашиваешь о бурятах, чудак. Прочитайте шеститомник «Добротолюбие» об исихазме, где указана вот эта традиция, которую называют апостольской, которая пришла из Византии и сейчас почти исчезла. Она, последний всплеск был в начале 20 века большой. Они жили на Кавказе и в некоторых местах вот, Оптина-пустынь. Но официальная церковь напряженно относилась к исихастам. Исихазм происходит от греческого слова исихия, внутренняя тишина. И то, что они делали, в точности равно тому, что делают йоги или кто-то другие. Они использовали все те же методы, но назывались они по-другому. Например, вместо мантры они произносили Иисусову молитву, но то, как они это делали, со вдохом и выдохом, как они перемещали внимание, в каких местах его концентрировали, одно и то же, как делают в других местах на земле. Например, вы на вдохе про себя говорили, три ступени. Сначала умное делание вы в уме произносите, да, сначала вслух, потом вы учитесь в уме произносить ее безмолвно. И третья ступень, когда вы опускаете в духовное сердце, то есть вот в чакру анахату или в средний дантянь, внимание, которое вибрирует, ощущается вами, как это произносимая молитва. Например, вы на вдохе говорите «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», вы представляете это как свет, который входит в вас, а на выдохе вы на исихасты делали так. Или вы, помилуй имя грешнего, аминь, распространяете это на все тело, или представляете это как темноту, выходящую из вас. Это типичная пранаяма, где вы вот работаете с мантрой, вы работаете с центром психоэнергетическим. Вот. То же самое делали и делают суфии, просто они имя Аллаха произносят. Ничего не меняется. Если помилуй, надо вот что помнить. Милость назывался сорт любви, который сейчас мало употребляется, это значение в русском языке. Я хожу, правильно слышишь?
Отлично, я успеваю.
Все, походил. Значит, милость означает божественную любовь, то есть вот такую чистую, ничем не обусловленную. Помилуй мя означало «дай мне почувствовать твою любовь». Понятно, да? Вот. И в прошлом веке, позапрошлом теперь уже, вышла книжка известная, называется «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». В Казани в 880 каком-то году. Не помню. Ее переиздавали сейчас. Там подробно все описано тоже, вот все эти этапы. Это безымянный орловский какой-то крестьянин книжку написал, безымянный. Еще выходило много книг, они даже сейчас продаются вот в церковных лавках, например, «Жители неба», ряд книг, где вот это описано. Везде там вы можете встретить не полное описание системы, а некие фрагменты. И в «Добротолюбии» это 6 томов, все это разбросано местами, потому что там больше пишется о переживаниях каких-то. Но сама система абсолютно целостная была. Там использовались вот упражнения с дыханием, положение разное тело, скамеечку использовали там как асаны. Практику, которая на Тибете известна как работа с едамом, то есть вы брали старца, учителя своего, как образ, с которым вы все время себя отождествляете, и за счет этого вы перенимали целые паттерны, то есть блоки, слои качеств. Вот такой метод. В общем, очень много там делалось всего.
А скамеечку-то куда?
Не, на скамеечке асаны выполнялись. С помощью скамеечки в том числе. Так вот, и вообще, нельзя это все разделять так. Это путь в темноту, когда все это делят. Кого? Беседа, да, вот Серафима Саровского с Мотовиловым. С гражданином Мотовиловым называется, потому что он только ему нечто рассказывал наиболее откровенно. Он прямо указывает, Серафим, что делает то, что дает наибольший эффект. Он уподобляет все эти практики бизнесу. торговли. Он говорит, что купец торгует тем, что дает ему наибольшую прибыль. Так и ты, говорит он Мотовилову, Серафим Саровский, делай те вещи, которые тебе во внутреннем развитии дадут самый большой эффект, невзирая ни на что. Вот. Понимаете, это же все название. Йога, мога, еще что-то. Если человек дурачок, чего? Православии. Ну как я за все православие могу ответить? Да. Поезжайте, поживите в монастырях по 3-4 месяца, и тогда узнаете, что там есть. Какие главные факторы необходимо учитывать при выборе спутника жизни для создания семьи и гармоничных отношений. Так. Ну какие? Про какую вам методику рассказать, либо?
А вы из собственного опыта.
У меня нет опыта. Я поэтому не могу
сказать. Что с бабой жить?
Я не живу, нет.
А по тебе статья была, что у тебя 5 жен.
Это была просто статья. Со статьей ограничилось.
А в телевизоре 5 жен приходили.
Это монтаж компьютерной графики. Значит, для создания семьи. Какой вам нужен спутник жизни? Сейчас я определяю по почерку. Определил. Вам нужен огромный спутник жизни. Причем мужчина. Подпись здесь мужская. Признайтесь себе, о автор, о неизвестный автор в этом. Значит, ну что вам сказать? Спутник жизни. Даже я не знаю, что правду говорить надо. Это обречено на провал. А? Чего не надо? Я все уже расскажу сейчас.
Девушка должна быть скромной и работящей.
А мужчина умный или нет? В зале много таких девушек.
Ленивых. Значит, человек же так сильно меняется. Вы же слыхали об этом, наверное.
Исключительно.
Человек меняется все время. Я живу. Не, я для камеры, он говорит, что надо двигаться, нельзя стоять на месте. Он сказал, что ты посоветовал. А я говорю, вы понимаете, вы сейчас делаете выбор, предположим, правильный выбор делаете, но вы меняетесь, и кто знает, что с вами будет через год или через там 70 лет. Неужели вы думаете, что ваш партнер будет изменяться синхронно с вами точно так же? Ведь он другой. У него все другое. Да все у него другое, да.
Когда люди рядом живут вместе, они становятся похожими.
Когда люди живут вместе, они становятся похожими, да? Вот кто это сказал? Как сказал один человек, если бы у бабушки... А? Это Марк сказал. Вы знаете, как они похожими
стали? Так давай про бабушку, интересно.
Вот Марк с Энгельсом, да, они жили и стали очень похожи друг на друга в конце. Но Марк умер раньше. Да, потому что Энгельс был много раз женат, кстати. Вы почитайте их письма друг другу. Он изменял Марксу. Да. Постоянно. У Маркса были короткие ноги. Я это все читал в письмах Маркса.
Он любил пить и пьянствовал в юности. Его даже в кутузку
посадили. Да, они и в старости, потому что там во всех письмах в конце приписка. Когда мы встретимся, опять и выпьем вермут. Они вермут любили. Да, я читал книжку, называлась «Их простота и человечность», где их письма вот такие.
А, там еще Маркс писал, что он своих Фурункова давил. Он что-то очень много гноя.
На Энгельс.
На Энгельс. Да. Но не бойтесь, не бойтесь выбирать. Я думаю, что любой совет, вот любой совет дать, а все равно вы, воспользовавшись им, даже встретите что-то хорошее, а через год, допустим, не то, вы будете обвинять советчика. Поэтому сами шлифуйте свое выбиралище партнера. Вот. Потому что невозможно это. Вот говорят, что Атос из мушкетеров, он говорил, что люди с спрашивают совета в двух случаях. Чтобы было кого обвинить потом, или чтобы ему совету не последовать. Вот так. В общем, выбирайте любого. Диоген Синопский, который в Пифосе жил, в бочечке такой, в которой вино и зерно хранили. Он говорил, что сходиться с теми надо, как бы это сказать прилично. Он говорил там всякое. Нет, нет, не только. В Пифосе он жил всего 2 месяца, кстати.
С бочки.
Так вот, с кем легко сходиться и расставаться. Вообще, что такое спутник жизни? Вот вы пошли на работу. Где этот спутник жизни? Вы думаете о нем, то есть не работаете, так? Хорошо. Не работаете. Или вы работаете. Работаете. Или он просто создает у вас веру в светлое будущее, что вы придете домой вечером, все будет хорошо, там,
борщ.
Все будет нормально. А?
Борщ будет.
Борщ будет. И другое, все блага будут. Ну как? Да нет, нет, нет. Нет. У вас-то вот все будет хорошо. Вот спутник жизни будет. Я не знаю, мне просто жалко вас. Это Аленка. Ей сейчас 40 лет. Она на Украине продает оружие. Это Аленка. Нет, нет, правда, ее знает. Свинцов Сергей. А! Что делать с накопившейся энергией? Если выбрасывать ее на мировой рынок, может произойти инфляция. Ничего. А зачем ее выбрасывать? Мы в прошлый раз про это говорили. Не надо ее выбрасывать. Придерживайте ее, но не насилуйте. Она тогда внутри вас найдет то, куда ей впитаться. Она напоит там что-то внутри вас. Просто не беспокойтесь, когда ее много, и не думайте, что ее надо куда-то пристроить. Просто наслаждайтесь этим состоянием, подъем. Это не значит, что вы должны, как вот у вас накопилось что-то, вы должны это выбросить сразу. И акт выбрасывания приносит вам временное удовлетворение, правильно хожу, да?
Не очень.
Не очень, я вот так буду ходить. Принесет вам временное удовлетворение, а потом вы испытаете опустошение на контрасте.
Это конец угрозы, как бы, а конец
испытания. Например, почему многие люди после того, как выбросят энергию, ощущают опустошение. Потому что человек, испытывая удовольствие, например, интенсивно тратит некие вещества в мозге, медиаторы, типа дофамина. И когда это все выбросилось, вы ощущаете потом вот такое состояние, неудовлетворенность. Это физиология. Кстати, если вы поедите шоколада много перед этим... Да-да. Нет, а в шоколаде содержится L-тирозин, предшественник дофамина, прекурсор, то вы испытаете сильнее удовольствие, но и сильнее опустошение. Нормально я походил
уже?
Удобряйте космос своей энергией, удобряйте, кто спрашивает.
Лучше найти девушку скромную и работящую, и жениться на ней. Который работает на шоколадной
фабрике. А шоколадном цехе.
Шоколадный. Если какая конечная цель жизни, вопрос. Первый. Смерть. Если смерть, то что потом? А почерк тот же, что про жену спрашивает. Значит, у вас цель найти спутника жизни. Но учтите, что иона вы умрете. Представляете, да? Ничего, вы не смеетесь так. Он в один день счастлива может быть, да. Во время сна глубокого.
Скоро солнце взорвется. Скоро солнце взорвется.
Кто передал? Синоптики?
6 июня 2006 года.
А вот не взорвется когда, что 7 июня они будут говорить, как предсказывают 6-го. Что? Вот
да, какой-то черт.
Не, ну вот что вот ты будешь делать, например, если не взорвется?
Да?
Да.
Взрывай, ничего будешь делать.
Вот. Значит, все у вас хорошо тоже. Как себя вести, когда ты любишь? Все меняется? Страшно. Ответьте сейчас. Есть несколько способов. Или вы позволяете этой энергии любви, идущей из вашей глубины вовне, проявляющейся, управлять вами свободно, не закрепощенно, и тогда вы спонтанны, тогда вы становитесь любящим существом в прямом смысле. Это движется через вас и приводит все ваши клетки, всего вас, всю вас в движение любви, то есть вы переживаете это целиком. Но если вы включаете в эту игру ум, голову, как планировщика того, что и как вам сделать, с точки зрения того, что это будет лучше для любимого, как вам выглядеть в его глазах, тогда это превращается в ерунду. Вы себя насилуете, ставя в то или иное положение, которое, по-вашему, сейчас наиболее будет приятно тому, кого вы любите. Вот. И это становится вот таким, деформируете себя. Деформируете. Поэтому просто отдавайтесь этому. Не стесняйтесь. Вот растение, когда растет, оно же не стесняется этого роста. Оно не насилует себя никак. Не действует ни по какой искусственной программе. Оно совершенно естественно движется и меняется так, как каково оно есть. Процесс абсолютно вот как вода растекается, никак не планирует это. В соответствии с тем, как может растечься. Так же и здесь. Чем больше вы будете обдумывать или насиловать себя, как-то вот сдерживать, закрепощать, например, там надуманно что-то делать, тем это будет плачевней. А свободное вот такое движение, да, это будет создавать на будущее проблемы, потому что эти все напряжения не запоминаются человеческим существом. А если вы это делаете свободно, это становится очень таким очищающим актом сильным. Но не нужно путать только любовь, как саму вот эту причину, с тем, что она в человеке вызывает. Например, все эмоции, все ощущения, которые вы чувствуете, это то, что происходит с вами, когда вы в этом состоянии, когда это идет через вас. Но сами эмоции – это не любовь, например. Это отзвук в эмоциональной сфере того, что происходит, вот когда вы в этом, этим охвачены. Как вы, как инструмент, как орган, какая музыка в вас играет, когда этот мастер, любовь, вот исполняет что-то. Все меняется страшно. А чего вы боитесь страшно-то? Ну и что? Все, что страшно, оно же и притягивает. Люди же ходят на фильмы ужасов. Ходят. Поэтому не бойтесь любить. Идите на этот фильм ужасов. Как себя вести, когда любишь? Да так и ведите себя.
Предохраняться надо.
А? Да, я все время предохраняюсь. Вот сейчас я предохраняюсь. И воздерживаюсь сейчас остаюсь. Сходите в музей с любимой, в зоопарк. Посмотрите, звери, они очень искренне любят. Они ничего не думают, как выглядят. Подошел и радуется. Нет, ну а что, зверек, он подкупает своей искренностью, любой зверек. Вот сегодня была передача, как пауки, значит, любят. Очень искренне это все. Только он тарантула. Он держит ее сильно, потому что она может его сожрать в этот момент. Единственное. Потом он отпускает и быстро убегает. Вы посмотрите, фильм такой есть, двухкассетный, шестичасовой. Как же он называется? «Секс у животных»?
Да, как-то так.
Там настолько красиво и разнообразно все, вы даже не можете представить, если этого не видели. Вы по-другому начнете себя даже чувствовать. То есть вы увидите, насколько разнообразен и прекрасен мир этих переживаний даже у животных. Насколько он более глубок, чем люди обычно об этом думают. Ведь есть зоопсихология, то, что изучает психологию животных. Обычные люди, кто с этим не сталкивался, думают, что звери – это как вот простые машины, тупые такие. Там все краски обычных человеческих отношений есть. И подарки, и украшения, все что угодно. И смерть. Вот. И вы будете себя даже чувствовать лучше. Например, у вас там, ну ладно, Вот. Мне дали духовное имя, пишет человек, который рекомендует довольствоваться малым. Чем малым? Не увеличивать, да? Я же уделяю много времени работе, при этом стараюсь помнить о себе. Этот же человек пишет. Причем, если бы я довольствовался малым, то не имел бы денег для поездок, например, в Индию. Как быть? И что такое довольствоваться малым? Ну, что такое довольствоваться малым? Мало у тебя, ты доволен. Довольствоваться малым. То есть вы удовлетворены. Это, видимо, по книге Дао Дэ Цзин. Рекомендация. Там написано, мудрец ничего не имеет и ничего не теряет. Это не означает, что он нищий. Он может быть очень богатым, но вы не обусловлены тем, чем вы обладаете. И более того, когда это можно реализовать для большинства людей, как раз тогда, когда вы чем-то обладаете. Потому что определенное лицемерие есть в том, что человек ничего не имеющий, говорит, что он от чего-то отрекается. Потому что легко отречься там от Африки, когда вы всю жизнь жили в Нарьян-Маре, например, и даже не видели Африки. Так вот, вы это используете как раз как некий тренажер, работу или то, что вы накапливаете. Но тот тренажер, ту вещь, от которой вы не зависите. Вот вы помните себя, здесь пишете об этом, да? Леша. Так вот, вы помните себя, продолжайте, Алексей, да? Но довольствуйтесь вот чем. Это связано с тем, что вы концентрируетесь не на результате работы, который притягивает вас и обуславливает, то есть вы жаждете что-то получить, эффект, а вы концентрируетесь на самом выполнении действия в каждый момент времени так, чтобы оно было в каждый момент выполнено наилучшим образом. То есть вы делаете работу рутинно, вы не хотите что-то получить, и это мешает вам в данный момент концентрироваться на происходящем. А вы просто считаете, что вы тренируетесь в искусстве наилучшего действия в эту секунду. Тогда, де-факто, получается, что результат наилучшим выходит. Но это не должно быть скрытой целью у вас. То есть, если я делаю, как бы думая, что вот я концентрируюсь на данной секунде, а сам все-таки делаю это ради того, чтобы получить результат наилучшим, это такое лицемерие получается. Обман, ложь. Это называется в ступени яма, это называется апариграха. То есть, свобода от необходимого. Когда вы можете обладать многим, но вы не связаны этим. Вот так. Ваше внимание не приковано к этому. То же самое Дон Хуан говорил, например, о детях. Для большинства людей дети являются тем, что делает дыры в их внимании, в их коконе, в их энергии. Потому что обычный человек так вперивает в ребенка острие своего внимания, как копье, что он, делая одно, другое или третье, непрерывно вот частью там находится, с ним. И такое внимание, как показывает опыт, и ребенку положительного ничего не дает. Это нечто связывающее его. Внимание должно быть столько, чтобы оно помогало, двигало, но оно не должно приковывать, распинать. Как у Джибрана, что дети, вы это луки, из которых дети, как живые стрелы, посланы в будущее. Вот. И необходима забота о том, чтобы... В общем, ребенок это не сосуд, который просто чем-то заполнить надо своим, нереализованными своими мечтами или местью, еще хуже того. И он потом... А знаете, иногда так заводят ребенка, как это? Как же это говорят сейчас?
Продолжение.
Чтоб был.
Чтоб был.
То есть вот вы состаритесь 90 лет, вам скажут, вы знаете, вас чтоб вы были завели когда-то. Чтоб вы были. Было настроение тогда. Вам-то это все непонятно, потому что вы абсолютно свободные существа. Я и в камеру это говорю, вот тем, кто у дисплея сейчас, у монитора, Windows, вот все это. Windows вот у вас.
Да. XP.
Что у них?
XP.
Чего XP? XP, да. XP, 2000. На горбушке, кстати, надо идти на горбушку, все покупать, сейчас закрывать будет, да? Успеть все купить. Так вот, а зачем я про это говорил?
Ваши дети не ваши дети.
Они дети судьбы, из которых лучник с большой буквы из вас, как из луков, выпустил их в будущее. И он пишет там, что вы можете дать воспитание их телам, Мачульская, запомни, но их души живут в дне завтрашнего дня. И вы можете только учиться у них чему-то. Естественно, детей учат тем необходимым вещам, которые обеспечивают им умение жить в этом мире. Но насиловать их какими-то штуками нельзя. Недавно по шее. Что-то такое, глагол какой-то. Нет. У меня странное состояние пережило его выход из тела. Что, умер он, может? Рассеется энергия, чувствую. Снизу, внимание. А, погиб любимый мужчина. Ну чего, ему хорошо, освободился. Внимание не контролируется. Хотелось бы знать, что ты думаешь об обрыве связи с его телом. И я ношу его одежду. Ну что, чем меньше вы будете его с его образом играть, тем лучше и вам, и ему. Потому что любой умерший человек обусловлен часто тем, что осталось на земле. И чем больше мы ручки своего внимания вот протягиваем к нему или к ним, тем больше мы мешаем этому существу, потому что оно чувствует это и, обуславливаясь, ощущая это как некую связь, как запрос, оно не может быть совершенно свободным. Поэтому самое лучшее это отпустить, не иметь негативного, во-первых, впечатление о том, что человек умер. Ведь большая часть людей, которые помнят опыт внетелесный, типа клинической смерти, всегда описывает это так, в том числе, как большое удивление вот умершего только что, по поводу того, что все, кто вокруг скопились там, плачут, рыдают и переживают. И более того, этот свежеусопший, отлетевший, это же воспоминания тех, кто клиническую смерть пережил, то есть их вернули, испытывает очень большой дискомфорт и нежелание возвращаться. Потому что настолько более свободное состояние он переживает, вот выйдя из тела, что возвращение в тело ощущается как возвращение в такую, в тюрьму в какую-то. Не жалеете, чего вы жалеете? Даже существуют традиции, где специальные методы есть для того, чтобы легче было прощаться с этим человеком. Прощаться в смысле отпускать. Были такие традиции, где ругать принято было. Ругать не в смысле проклятия, а просто так весело ругать. Ух! Вот типа такого. Вот. Есть то, там, где радуются этому.
Негры под джаз хоронят,
да? Все причем, да? Под одним и тот же. Hello, Dolly. Нет, разные люди. Это зависит от воспитания, от традиции, от того, что человек связывает со смертью. Так как у нас в среднем существует невоспитанное отношение к смерти, потому что это табу в обычных темах, то поэтому люди ощущают это и переживают как какое-то страшное событие. Во-первых, то, которое страшно пугает и отвращает. И второе, как несчастье с тем, кто умер. Не надо переживать так. Ну что вы? Если птица вылетела из клетки, вы что, кричите? Несчастная? Нет. Если вы клеточник, или как это называется?
Яйцелов.
Яйцелов? Если вы яйцелов-птицелов, то вы, значит, сожалеете. Но если вы на самом деле такая же птица, сидящая в клетке, красивая белая, пингвин, например, то вы тоже потом вылетите и тоже испытаете это состояние свободы. Свободного падения, да. Пингвин же падает. Он планирует очень сильно. Планирует, да. А? Плавает хорошо. Пингвин это гордая, сильная птица.
Много жира.
Что?
Жира много.
Он жирный, у него мех хороший. Пилинами, да? Значит, одежду не носите его, отдайте одежду, куда-нибудь деньте ее. Ну что вы? Даже мелочь может секонд-хенда. Даже мелочь может человеку помершему, если он был, так сказать, не до конца реализован. Алкоголик, например, мешает. Вот случай, который мне рассказывала Жанна Жарь. А вы тренируйте внимание слушать в двух каналах. Это очень развивает. Жаритова рассказывала мне, что у нее был случай, когда в семье алкоголиков умер человек. И после этого все стали видеть его, что он ходит по комнатам ночью и пугаться. И когда пришли к ней и спросили, в чем дело, она вошла в йогический транс. Вот сейчас был этот транс показан. Я потерял, кстати, много сил. На этом очень много сил. Я сейчас вот чувствую слабость некоторую. Вот. Так вот, вот уже восстановился. Да, я уже восстановился. Все, восстановился. Я рассеял эту энергию. Вот. И она увидела, что где-то у него в комнате спрятана водка. Что же она сказала? Они действительно в шкафу нашли. Представляете, одна бутылка водки. Они нашли ее, пошли, сделали простой ритуал. На могилку вылили эту водку, и он перестал там всем мерещиться дома. Это кажется глупостью, но это действует, потому что даже мелочь может человека, о которой он не думает при жизни, оказаться каким-то фатальным вот таким, фатальной вещью. Например, если вы работаете с вот этими слоями, даже с психологом хорошим, со своим бессознательным, то вы тоже можете обнаруживать вот такие штуки, которые в бодрствующем, обыденном состоянии кажутся вам чушью. Но они являются определяющими. Вот такие мелочи всякие. И это очень важно. Поэтому что, умер он, отпустите его, отпустите. Все, все, он исчез. Вы встретите его когда-то, через много-много лет. Но не привязывайтесь к нему, не привязывайтесь. Позвольте, доверяйте жизни тому, что происходит. Смерть – это естественное продолжение, ничего трагического здесь нет. Просто люди, если воспитаны на вот таком, безысходно таком тупом отношении к смерти, это очень глубоко сидит, конечно. Но если вы переживаете какое-то похожее состояние, то вы проходите по смерти. Вы проходите через эту волну дикого страха, например, животного в том числе. Но когда это проходит, вы видите, что ничего нет такого пугающего в этом. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, вот вопрос последний про Антихриста. Антихрист-проповедник объединения всех религий мира. Это констатация факта. Так полагает христианство. Вот. Откуда это неизвестно? Где оно полагает так? Как это соотносится с тем, что ты говоришь? Очень хорошо. Я тоже так считаю. Религии никогда не объединятся. Потому что объединить можно, как сказать, вот если вы возьмете две книжки, например, Коран и Библию, вот так их вместе составить, вот представьте, делаем опыт. Представьте, что это Коран, а это Библия. Допустим. Есть какая-то война? Можете часами ждать, еще представьте, да, вот Дзен, Бхагавадгиту, всякие книги, там, Авесту. Ничего не будет. Никакой войны между ними не будет. Они даже тереться не будут. Страницы не исклеют. Нету проблем. Если вы читаете эти книги, или вы погружаетесь в данные традиции, так, как делал, например, Рамакришна, вы видите, что противоречий нет. Противоречия есть во внешних формах. Например, в православии там в храм шапку снимать нужно, а в мечеть одевать шапку. Вот из-за этого может возникнуть война, или что там, два пальца держать, или три, и убивают уже друг друга. Это к религии никакого отношения не имеет. Если вы возьмете коренные части всех религий, то вы увидите, что между ними нет противоречия, они говорят об одном и том же. Посмотрите просто сам источник, что говорил тот, кто стоит в начале данной традиции. Он никогда не ругал никого. Он просто каждый раз по-новому, с новой силой говорил о том, о чем говорили другие, очищая традицию или знание от того, что в нее было привнесено интерпретаторами. Интерпретаторами или теми, кто хотел на этом сделать какую-то выгоду получить. Потому что точно так же, как вот законы физические одинаковы, так же и эти внутренние духовные законы одинаковы. И те, кто видит их, описывают это, каждый пользуясь своим языком, но говоря об одном и том же. Те же люди, кто не видят этого и рассуждают об этом со слов тех, кто видит, начинают спорить с собой и всегда приходят к конфликту, потому что каждый интерпретирует услышанное по-своему. И они спорят уже о каких-то верах, тут и возникают противоречия. Вот и все. Если вы посетите каких-нибудь людей, имеющих живой опыт переживаний в той или другой традиции, неформальных функционеров, вы увидите, что между ними нет никаких различий. Везде говорят об одном и том же. И это не глупая слепота, а наоборот отсутствие шор на глазах, когда вы видите суть. Так же, как разные люди будут солнце описывать одним образом, те, кто его видит. А те, кто со слов видящих говорит о солнце, уже могут спорить там и убивать друг друга. Нужно жить реальной жизнью. И все основанное на страхах и противоречиях всегда вело к разделению. Представьте, что прилетят какие-то пришельцы, да, и скажут, хорошо, что мы первые, а не люди вот с такого-то континента, или не люди, а эти гуманоиды прилетели, они ошибаются, а мы вот правы. Думать, что существует дистрибьюция, провайдерство по выделенному каналу в этой маленькой части Вселенной на истину очень глупо. Это везде, мы все живем в поле этого одного огромного космоса. Нет такого. Более того, если вы переживали какой-то живой опыт, например, из тела выходили или вот делали какие-то практики, вы видите, что все, кто переживал то же самое, почитайте описание, они говорят об этом одинаково. Ну, на сегодня все тогда. В следующий раз так же всем. А?